Высокий бородатый мужик в тулупе стоит поодаль, дает ярлыки возчикам. Это артельный староста. Здоровается с Горкиным за руку, говорит. За два дня покончим. Ну и молодец, Василий Васильевич. Совсем было пропадать стали, хоть бросай. Все утро нонче лодыри энтих дожидались, пока почешутся. И в полруки кололи. На пивном сусли подносит возчикам. И им подавай, лодырям. Василий Васильевич ему ж и по пятаку набавил. Нет, сусло нам подавай. А он что ж, не сусло вам, братцы, а в мою голову по бутылке пива бархатного, золотой ярлык. И на всяк день по бутылке с почину, а как по шабашам, по две бутылки красный ярлык. Гляди, вон чего наломали. С обеда только диву дался. Народишко-то сбродный, да малосильный, пропитой. А вот как обласкал их Василий Васильевич, проникся в них. А после обеда всем по бутылке бархатного поставил. Ну, взял народ, теперь что хошь из него сделает. Сумел-таки. Что, молодой хозяин, Горкин мне говорит, Вась ты наш каков? И паденных не надо лишних, и не восков. Что ж ему нам пужать-то, а? Пойдем Дениса с ангелом поздравим. Небось и в церкву не пошел, и про свирки не вынул заздравный, и намок, как лыка не вяжет. Да Господь с ним, не нам судить. Вась-то вон и в полынью навалился, показывал, как работать надо. Ломком бил-бил, багром волочил и... Пойдем. Он ведет меня за руку, не отпускает. Тук-тук за нами. И слышно тягучий треск, будто распарывает что крепкое. Мчатся встречу порожники, задирая лошадям морды, раздирая вожжами пасти. Орут, пугают, эй, подшибу! Уже темнеет, когда возвращаемся в сторожку. Опять вскакивает Денис и шлепает по чурбашку, приглашает Горкина отдохнуть. Василий Васильевич совсем размяк, крутит вихрастой головой, пучит на меня косой глаз, еле языком возит. «Я себя держу. Строго. Не-не, Панкратыч. Он меня знает. У меня все в порядке. Ласки учил папашенька. И соблюдаю. Пальцем не зацеплю». Страница 155. «Я им как? Я им ящик бархатного ублаготворил от себя. Старайся у меня только. Пьяницы даже понимают, а уж тверезые-то. Всю Москву-реку раскалю. Миллион восков, хошь на всю Москву к завтраму. Возьмись только и больше ничего». «Ну, Васильич, Господь с тобой», — говорит Горкин ласково, — «ночую ж тут, только не угорите. Андрейку оставлю вам. А ты, Денис, именинник нонче ты, ну, с ангелом тебя. Отведаю пирожка, не очень с морковью-то уважаю. Я тебе, Михаил Панкратович, я вам с этим, с изюмцем у меня». Кума сторожиха банная спекла из уважения. Рыбки ей для поста иной раз. Собираемся только починать. Да ёршиков на кобылку с полсотни понатаскал. Несите, папашеньки, ушко будет. Ввалился он на медни, настудился. Ах, как же работать они умеют для показу. Горяченькой ушицы. Ёршиков погладать, рукой сымет. «Откушайте с нами, Михаил Панкратыч. Уважаю вас, как вы самый крестный есть Марье Даниловне. Поклончик от меня им. Да пивка бархатного хоть пригубьте, только именинник ведь я нонче, Дениса нонче». И мне дают сладкого пирожка с изюмцем на газетке. Я ем в охотку, отпиваю бархатного глоточек, дозволил Горкин. Пирую с ними и разглядываю сторожку. На стенке у окошка прилеплен мякишем портрет Скобелева из газетки, а с другого боку портрет нашего царя с хохлом и строгими глазами. А под ним розовая дама с голой шеей, с конфетной коробки крышечка. Очень похожа на Машу, нашу крестницу Горкина. Такая же вся румяная. А в уголочке бумажный образок Иверской. Тускло горит, чадит лампочка-коптилка, потрескивает, стрекает печка. Входит, пригибая голову, артельный староста, всю сторожку закрыл своим тулупом. Говорит: «Пошабашили, записывай, Василий Васильевич. Всего за день 450 восков. Послезавтра в обед покончим. Налей ему, хороший мужик», — говорит косой и начинает нашаривать в полушубке под собою. Денис бережно достает с полу из колыбельки четвертуху и наливает стакан артельному. Артельный крестится на Скобелева, неспешно выпивает, крякает и закусывает пирогом с морковью. «Благодарим покорно. С ангелом, значит, вас», — сипло говорит он и утирается бородой. «Намаялся, заснул сердешный», — мотает он на Василия Васильевича, сложившего голову на столик. Страница 156. «Золотой человек». А то бы как намялись с этими-то с пропойными. За свой карман, говорит, пивка им приказал. Мне, говорит, хозяин 1000 доверяет. А как же такой малости не поверить? Прямо золотой человек. Василий Васильевич всхрапывает. Я знаю, любит его отец, и я его люблю. Я пропел бы ему басенку про лису, да спит он. Артельный спрашивает: «Расчет-то будет? Ждут мужики?» Василий Васильевич встряхивается, потирает глаза, находит свою книжечку и будто шепчет, вычитывает что-то. 40 подвод, по ряду, по 8 гривен. Получай. По пятаку от меня, на бову. Сергей Иванович мне поверит за удовольствие. Он достает из-за голенища валенка пакет из сахарной бумаги, синий, и слюнит липкие желтенькие рублевки. Потом приходит старший отпаденных в ватной кофте и солдатском картузе с надорванным козырьком, с замотанными в мешок ногами стеклянными. Под набухшими мутными глазами его висят мешочки. И ему подносит. Пьет он, передыхая, морщась, и не до донышка, как артельный, а сплескивает остаток. Кусок пирога завертывает в газетку и прячет за пазуху. Закусывает только луковой головкой. Бумажки считает долго, дрожащими руками, и просит еще стакашку. Денис наливает радостно. Старший не крякает, а издает протяжно: «А ты жись!» Крестится на нас и повертывается солдатски лихо. «Поздравил бы аменинничка-то, Панкратич, а?» — говорит Василий Васильевич. «Знато бы хереску бы-то припас, а то и кемчику. Пост, воно что. Ну, мы с Дёней-то поздравились, теперь можно, а?» Они выпивают молча. У Василия Васильевича пушистая золотая борода. Я вспоминаю басенку. А хвост такой пушистый, раскидистый и золотистый. Нет, лучше подождать, ведь спит еще народ. А может быть, авось и оттепель придет. Так хвост от проруби оттает. Вижу длинную полынью и льдины, и там лиса. Пропеть им басенку, но никто не просит. «Знаешь, милок, домой пора», — вспугивает дремоту Горкин. «Кривая наша, небось, замерзла». Страница 157. Василий Васильевич спит на столике. Денис провожает нас, тычется на снегу. Горкин велит ему спать ложиться. Наказывает Андрейке смотреть за печкой. И угореть могут, и, упаси бог, сгорят стружки-то от греби от печки. Едем по темной улице. Постукивают лубянки на зарубах, будто это с реки. Тук-тук-тук. Видится льдина длинная, она дышит. В черной воде колышется льдисто, края сияют, и там лиса. Все ждет-пождет, а хвост все более примерзает, глядит, и день светает. Приехали, голубок. Снежком литком надышались, ишь, как разморило-то. Снимают меня, несут, длинное-длинное дышит, в черной воде колышется хрустальная диковинная рыба. Тук-тук-тук. Берись, навались. Петровками. Петровки – пост легкий, летний. Горкин называет апостольский, Петропавлов. Потому и постимся из уважения. Как так не понимаешь? Самые первые апостолы Петр-то и Павел за Христа мученический конец приняли. А вот Петра на кресте язычники распяли, а апостолу Павлу главу мечом посекли. «Не учи людей Христову слову!» Апостол-то Петр говорит им, «Я креста не боюсь, а на него молюсь, только распните меня вниз головой». А почему вниз головой? А вот... Я, говорит, недостоин Христовой мученической кончины на кресте. У язычников, так полагается, на кресте распинать. Я хочу за него муки принять, вниз меня головой распнить. А те и рады, и распяли вниз головой, потому и постимся из уважения. А апостола Павла? Голову ему мечом, а почему? Ихний царь не велел. Не то чтобы добрый был, а закон такой. Апостол Павел римский язычник был, покуда не просветлился, да какой был-то самый лютый, все старался кого бы казнить за Христово слово. И пошел он в град дамский христиан терзать. И только ему к тому граду подходить, ослепил его страшный свет». И слышит он из того света глас. Страница 158. «Савл, Савл, по что гонишь меня? Не сможешь ты супротив меня». Уж неизвестно ему, может, и сам Христос явился в том свете. Он и ослеп со света-то. И постиг истинную веру. Крестился и тут прозрел. Святые молились за него. С той поры уж он совсем другой стал, и имя свое сменил, стал Павлом. И стал Христа проповедовать. А по пачпорту-то все будто ихний язычник. А у римских язычников своих распинать нельзя, а головы мечом посекают. Ему голову-то и посекли мечом. Вот и постимся петровками из уважения. Петровками у нас не строго, и пора летняя, и не говеем. Горкин только да Марьюшка соблюдают строго, даже селедочки не едят. А Домна Панферовна, банная сторожиха, та и петровками говеет, к заутренним и вечерним ходит. Горкин тоже говел. Да летнее время делов много. Подряды, стройки. Ну, рождественским постом отговеет. Да великим постом два раза обязательно. На дачу мы не поедем, на Воробьевку. Мамаше не здоровится. Горкин мне пошептал на пристанье с дачей. Скоро, может, махонький братец, а то сестрица у тебя будет. Вот и не нанимали дачу. Папашенька обещался на то лето в Воронцове дачу нанять. Там и ягоды всякой, и грибов, что и карасики в прудах. Приеду к тебе, карасиков будем ловить. Да чего нам с тобой на дачу? У нас Москва река под рукой. Выпадет денек потеплей, мы с тобой и закатимся погулять. Белье вот повезут полоскать. Харчика захватим, на травке посидим, закусим. Цветочков, желтиков насобираем. С вербочки пожуем и рыбки живой прихватим. У Дениса, у него всегда в садке держится про запас. И вот выдался денек, жаркий-жаркий, не облачко на небе. Вот бы на Москву-то, на реку-то. А сестрица Соня, как на грех, басню задала выучить. Я у ней большую коробку с бисером рассыпал. Заставила меня до единой бисеринки все собрать, да еще вала и кота выучить, большущую басню. Ну, басня-то пустяки, я ее за час выучил отлично. Софочка даже не поверила. «Врешь? Врешь?» — говорит. А я ей и ответил без запинки. «Она, врешь, врешь. Ты ее раньше, должно быть, знал». И опять за свое. «Изволь все до бисеринки». Хотел половой щеткой. Сразу. А она учительница какая. «Нет, с пылью мне не нужно, а ты мне все по бисеринке соберешь. Учись терпенью». И вдруг, страница 159. «Собирайся, милок, на дачу с тобой едем!» — кричит под окном детской Горкин и велит Антипушке запрягать смолу. Кривая наша чего-то захромала, ноги у ней заплыли, от старости, пожалуй. «Я знаю, что это не на дачу, а на Москва-реку полоскать белье». Бисер еще не собран, но Горкин уже отпросил меня. Сонечка говорит: «Ну уж беги, лентяюшка, бей баклуши». Лето у всех, а меня мучают. Все каким-то экзаменом стращают. А до него еще года два. За два-то года все и помереть могут. Горкин говорит: «Под навесом запрягают старика смолу. Жалко старика, из уважения только и держим. Ноги у него в наплывах, но для Москва-реки он нас дотащит. Все-таки животное существо. Жалко татарину под нож отдать. И все-таки заслуженный, сколько всякого материальцу перевозил на стройки. И в Писании сказано: скота миловать. А на Москва-реке теперь живая дача. Воздух привольный, легкий, ни грохоту, ни пыли. Гуляй, лежи на травке. И огонек можно разложить. Будошники не загрозятся». Горкин в майской поддевочке кричит молодцам выносить белье. Я бегу к Марьюшке. Она говорит: «Буде с тебя, Панкратыч. Хлеба краюху взял, и луку зеленого, и квасу. Какие еще тебе разносолы? Петровки нонче?» И дает пирожка с морковью. Испечь только. Едут с нами горничная Маша, крестница Горкина, и белошвейка Глаша со двора. Такие-то болтушки. Женихи только в голове. С ними нам не компания. Пусть их свое стрекочут. Сидим с Горкиным впереди, правим. Со смолой умеючи тоже надо. Можно и без пальтишки, теплынь, и Москва-река теперь согрелась, июнь месяц. По улице сапожники-мальчишки в окошко глядят, завидуют. Невеселая жизнь сапожницкая. Плотничая наша куда лучше. Как можно? Плотник и купальни ставит, и дачи строит. При живом дереве всегда, на воле и Сравнения никакого нет. А инструмент взять, пила, топорик, струбцинка, и рубанки тебе, и фуганки, и шершебель не сравнять никак. Сапожник на липке весь век живет, а плотник – вольная птица. Нонче он тут, а завтра под Коломну ушел, и со всяким народом сходишься. Как можно? А то старинные хоромы ломать в имениях, чего только не увидишь, не услышишь. Ехать недалеко. Сворачиваем налево вниз, на Крымок, мимо наших бань по Крымскому валу. А вон уже и мост синеет, сквозной железный, а тут и портомойня.